Штирлиц. Роуман аккуратно припарковал машину возле своего дома и долго не отрывался от руля, задумчиво глядел на Штирлица. «Зайдем ко мне», — сказал наконец он. «Я приму душ и переоденусь, а потом сядем и спокойно поглядим в глаза друг другу».
«Глядеть будем молча?» — спросил Штирлиц. «Если молча, я согласен».
«Красные так же подозрительно, как коричневые?» — усмехнулся Роуман.
Красным, которые работали против коричневых в их доме, надо было постоянно думать о своей голове, пригодится для дела. Поэтому они действительно весьма осмотрительны и зря не искушают судьбу.
— Ладно, там решим, как глядеть, молча или обмениваясь впечатлениями.
— Позвоните Эрлу Джекобсу, кстати говоря, и ему донесут, что я самовольно бросил работу. У нас в ИТТ такое не принято.
— Вам туда больше возвращаться не надо, — сказал Роуман.
— Это как?
— Так, вы в прицеле. За вами идет охота. Мне и кабанов-то жаль, уж людей подавно.
Они поднялись на четвертый этаж. Возле двери в свою квартиру Роуман опустился на колени, тщательно осмотрел замок, достал из плоского чемоданчика конверт с пылью, снял с ручки двери пальцы, только после этого осторожно повернул ключ и вошел в сумрак прихожей. Сразу же ощутив сухой горьковатый запах кёльнской туалетной воды, которую Криста заливала в ванну.
«Сколько надо дней, — подумал Роуман, — чтобы новый запах сделался в твоем доме постоянным. Она прожила у меня 9 дней. Сколько же это будет часов? Чуть больше 200. 216, если быть точным. Самая считающая нация, это у нас получается автоматически. Щелк-щелк, готов ответ платить в кассу. Интересно, а сколько минут прожила у меня Криста? 216 на 60. Интересно, смогу в уме? Сейчас, — сказал Роуман. Садитесь и наливайте себе виски, доктор».
Он замер, начал считать. Вышло 12 960 минут. Достав ручку, он пересчитал на уголке салфетки. Сошлось.
«А если разбить минуты на секунды, — подумал он, — тогда Криста прожила у меня вообще уйму времени. Я ведь ни разу не спросил ее, что такое теория чисел, которой она занимается. А занимается ли? — подумал он. Может быть, ей сочинили эту самую теорию для легенды? Гаузнер — человек университетский. Знает, как работать с интеллигентами вроде меня. К тому же получил хорошую информацию из Вашингтона. Даже о том, что я не успевал в колледже по точным дисциплинам. Ладно, — сказал он себе, — с этим мы тоже разберемся. Когда Веснушка вернется, и я скажу ей, что знаю все, абсолютно все. И, несмотря на это, очень ее люблю. Так люблю, что не могу без нее. И пусть она выбросит из своей головенки прошлое, меня не касается прошлое. Люди должны уговориться о том, что прошлое, если только они не Геринги и Борманы с Кальтенбруннерами, принадлежит им, только им и никому другому. Нельзя казнить человека за то, как он жил прежде, до того, как ты встретился с ним. Это инквизиция. Если ты любишь человека, который за 12 000 минут оставил в твоем доме прекрасный запах горькой кёльнской воды, и тот хирургический порядок, который поддерживала Мария, сделался не мертвенным, как прежде, а живым, нежным, и всюду угадывается присутствие женщины, и оно не раздражает тебя, привыкшего к одиночеству, а наоборот заставляет сердце сжиматься щемящей нежностью, неведомой тебе раньше, а может быть забытой так прочно, будто и не было ее никогда, тогда к черту ее прошлое. «Я сейчас», — повторил Роуман, отворив дверь в ванную. «Устраивайтесь, я мигом».
Штирлиц кивнул, отвечать не стал.
«Не надо мне здесь говорить», — подумал он, — «потому что я ощущаю эндшпиль. Странно, очень русское слово, а изначально немецкое. Ну и что? А почтамт? Это же немецкий постамт, почтовое управление. Пойди спроси дома, где здесь у вас почтовое управление?» — вытаращит глаза. «Вам почтамт нужен, так и говорите по-русски. Причем здесь почтовое управление? У нас таких и нет в городе».
Штирлиц усмехнулся, подумав, что благодаря немцам одним управлением, будь неладно, тьма этих самых управлений меньше. Почтамт и все тут. Аптека, порт, метро, гастроном, радио, керосин, кино, стадион, аэроплан, материал, автомобиль. Сколько же чужих слов стали привычно русскими из-за того, что чужеродное инокультурное иго не дало нам совершить тот же научно-технический рывок, какой совершила благодаря трагическому подвигу русских, принявших на себя удар кочевников, Западная Европа. Штирлиц плеснул виски в высокий стакан, сделал маленький глоток, вспомнил заимку Тимохи под Владивостоком. Сашеньку. Ее широко поставленные глаза, нежные и прекрасные, как у теленка, право. И такие же круглые. Тимох тогда налил ему своей самогонки. И она тоже пахла дымом, как это виски. Только настаивал ее старый охотник на корне женьшеня, и она была из-за этого зеленоватой, как глаза у сирийского тигра в рассветно-серой хлябе, когда он мягко ступает по тропе, припорошенной первым крупчатым снегом, а кругом стоит затаенная тайга, и, несмотря на то, что леса там редкие и много сухостоя, само ощущение того, что простирается она на многие тысячи километров через Забайкалье и Урал к Москве, делало эту таежную затаенность совершенно особенной, исполненной вечного величия.
Вот бы прокочевать всю нашу землю от сель и до стен первопрестольной, —
сказал Тимох, когда они возвращались на его зимовье после удачной охоты на медведя и несли в мешках окорока и натопленное нутряное сало. Панацею от всех болезней.
— Сколько б дива навидались, Максимыч, а?
Слушая Тимоху, Штирлиц, тогда-то еще не Штирлиц, слава богу, Исаев, хоть и не Владимиров уже, впервые подумал об ужасной устремленности времени. Действительно, можно остановить течение реки, построить опорную стенку, чтобы не дать съехать оползню. Можно задержать движение 100-тысячной армии, но нельзя остановить время. Как прекрасно сказал Тимоха, прокочевать, чтобы насмотреться див дивных. А ведь жестокий смысл машинной цивилизации был заключен именно в том, чтобы лишить человека врожденной страсти к путешествиям, которые ученые обозначили кочевым периодом развития общинного строя. После того, как образовался город, который немыслим без рукастых ремесленников, поэтической страсти к перемене мест наступил конец. Поди удержи клиентуру, если то и дело покидаешь мастерскую в поисках див дивных, что сокрыто за долами и лесами, где лежит таинственная страна твоей мечты. Вот и получилось так, что родилось новое качество народов. На смену поэтике пришла деловая хватка. Сузился людской кругозор, впечатления сделались ограниченными стенами твоего ремесла. Воцарилось равнодушие, без которого просто-напросто немыслимо изо дня в день всю жизнь повторять один и тот же труд, веря, что золото, которое накопишь к концу пути, позволит вновь услышать в себе зов предков, без опасения за дело, начатое тобою с таким трудом, и, поудобнее устроив в мягкой постели свое старое измученное тело, предаться мечтаниям о дерзких путешествиях через моря и горы, поросшие синими лесами, которые шумят, словно океаны, так же безбрежны. Роман вышел из ванной, переодевшись в джинсы и куртку, сказал, что, видимо, вечер будет хлопотным. Предстоит поездить по ряду адресов, глядишь, и за город сгоняем. Спросил, хорошо ли виски, и предложил чашку крепкого кофе. — Спасибо, — ответил Штирлиц, покашливая. — С удовольствием выпью. Я мало спал сегодня. Вызвали женщину, оборвав себя на имени Клаудио, спросил Роуман. — Нет, пока еще не вызывал женщину. По-прежнему, глухо опасаясь записи, ответил Штирлиц. Набираюсь сил, не хочу опозориться.
Если вы любите женщину, и она знает, что вы ее любите, можете быть хоть импотентом, все равно не опозоритесь. Если же у вас нет к ней чувства, а лишь одно желание, берегитесь позора.
Ну-ну, — подумал Штирлиц, — пусть так. Каждый успокаивает себя, как ему удобно. Бедный Пол. Он еще ни разу не сломался от смеха, раньше хохотал чаще. И это не была игра. Он действительно радовался тому, что казалось смешным, даже если это кажущееся ему, и не было на самом деле таким уж смешным, чтобы ломаться пополам. Он рано постарел. Так как сейчас, — сказал он, — говорят мужчины, которым под 60, а то и больше, когда близость с женщиной невозможна, если нет чувства. Это только в молодости флирт легок и случайен. Чем ближе к старости, тем отчаяннее понимаешь тот страшный смысл, который заложен в словах «Последний, последняя, последнее».
— Так нигде и не веселились? — спросил Роман.
— Считаете нужным, чтобы я здесь ответил правду?
Роман почесал кончик носа. — Черт его знает.
Пожалуй, нет.
Здесь кто-то был без меня. Мою отметину в замке нарушили.
Так, может быть, попьем кофе в другом месте?
Но ведь я хотел посмотреть вам в глаза. Это следует делать в том месте, где нет посторонних.
Ну что ж, ладно, — согласился Штирлиц, и в это время раздался телефонный звонок.
— Да, — ответил Роман, прям-таки сорвав трубку телефона с рычага.
Из Севильи звонил Блас. Роман понял, что звонок междугородный, потому не уследил за движением. Оно выдало его нервозность.
— Очень хорошо. Спасибо. — Когда прибывает в Мадрид?
— он посмотрел на часы.
— Ага. — Очень хорошо. Вы, надеюсь, сказали, что я встречу? — Молодец. Спасибо.
Положив трубку, он еще раз посмотрел на часы и сказал.
— У нас тьма времени. Через 5 часов мы должны подъехать на автовокзал.
— Я не помешаю?
— Наоборот. У меня к вам просьба. Вы расскажите... Черт, — прервал он себя. — Все-таки вы правы. Смотреть друг другу в глаза значительно лучше в другом месте.
— Вот видите, — вздохнул Штирлиц. Возраст наделяет нас проклятием здравого смысла. Это не всегда хорошо, но в нашем с вами случае это действительно необходимо.
Роман достал из кармана плоский блокнотик с вензелем, протянул его Штирлицу, показал глазами на открытую страницу. Там были записаны имена и адреса 7 людей. Сеть Густава Гаузнера в Испании.
— Никого из них не знаете?
— спросил он одними губами. Штирлиц посмотрел запись 2 раза. Фамилия Кроста показалась ему знакомой. У СС штандартенфюрера профессора Танка был адъютант с такой же фамилией. Работал на Шелленберга. Отец голландец, мать немка. Других не знал, не видел и ничего о них не слышал.
— Нет, — шепнул Штирлиц, — кроме первого.
— Ладно, едем. Устроимся в Боккаччо, там пока еще мало посетителей.
Или в Палермо. Подыграл ему Штирлиц, называя адрес тех баров, куда они, легко поняли друг друга, ехать и не собирались. Но оставляли ложный след, если их слушают, а их наверняка слушают, пусть рыскают. Они вышли в прихожую, Роман открыл дверь, но в это время снова зазвонил телефон. Какое-то мгновение Пол раздумывал, стоит ли возвращаться, вопросительно посмотрел на Штирлица, тут развел руками. Не любил возвращаться. Чего-то самые неприятные новости сообщают, когда выходишь из дома. Какая-то непознанная закономерность. Ушел бы и Бог с ним, отдалил бы на какое-то время тягостную необходимость размышления о том, как надо поступать и что можно сделать.
— Все-таки подойду,
— сказал Роман, и Штирлиц понял, что они сейчас думали совершенно одинаково. Звонили из посольства. Посланник Гейт просил срочно приехать. — Это очень важно, Пол, я жду вас.